Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь 7. Истинная значимость. Для одних людей никогда не стояло вопросом, иметь или не иметь собственную значимость. Вся их сознательная жизнь была стремлением иметь ее через утверждение себя. Для других же людей мысль о собственной значимости оставляла ряд неотвеченных вопросов. Иметь или не иметь ее? Возможно ли? И в чем она? Эта проповедь прозвучит ответом на все эти вопросы.
Я сегодня хотел бы посмотреть с вами на несколько очень важных истин, связанных с процессом обретения истинной значимости. Для этого нам нужно очень хорошо понимать истинную природу Божьей значимости и каким образом мы можем иметь эту уверенность в Нем. Я разбил всю эту тему на несколько ключевых подтем, которые помогут нам увидеть весь процесс нашей жизни. Все начинается с уверенности в спасении. Посмотрите, когда мы говорим о спасении, это первая точка, где проверяется человеческая значимость. Когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы Бог нас спас, на основании чего мы можем это сказать? На основании чего Бог будет нас спасать? Если мы посмотрим на любую существующую модель отношений людей с Божеством, то кроме библейской, все остальные модели построены на предпосылке, что человек сам по себе обладает некой ценностью, которую он может принести Богу, и Бог, реагируя на эту ценность, в ответ даст ему спасение, благословение, вечную жизнь и так далее. Вот такие, по такой схеме построено любое, начиная от язычества и заканчивая самыми правоверными, что ни на есть, кроме библейской модели. Библейская модель построена совершенно по-другому. Библейская модель построена на принципе того, что человек действительно сам по себе не имеет ценности в себе. Он может быть спасен только одним путем, только по абсолютной благодати Божией. Когда мы говорим о том, как же иметь уверенность в спасении, здесь очень важно понять, что настоящие христиане, они имеют уверенность в спасении, которая основана не в их собственных достижениях, не на том, что они видят в себе что-то хорошее, не на том, что они достигли чего-то, и они могут считать. Они могут засчитать это себе в позитивный баланс. Совершенно не на этом. Уверенность в спасении настоящих библейских христиан основана на одном и только на одном. Она основана на том, что дает Бог. И когда мы смотрим на то, что дает Бог, мы можем увидеть здесь несколько важных элементов. Прежде всего, независимый источник спасения. Этот источник спасения не зависит от нас самих. Посмотрите Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Заметьте, мы говорим о ценности, мы говорим о значимости человека в вопросе спасения. Бог подчеркивает специально, Он говорит, что человек спасается благодатью. Что значит благодать? Благодать означает абсолютно незаслуженный дар. Речь идет о том, что человек может спастись только абсолютно незаслуженно. Здесь подчеркивается, чтобы люди могли яснее это усвоить для себя. Подчеркивается «не от дел». И дальше подчеркивается, чтобы никто не хвалился. То есть, чтобы ни один человек не попал в искушение снова засчитать что-то в свой актив, что-то свое собственное. Очень ясно сказано, друзья, в этом проблема христиан. Вот почему христиане не имеют часто уверенности в спасении. Потому что они свое спасение строят на каких-то элементах своих достижений. И как только они видят, что эти достижения недостаточно ярки, недостаточно сильны, или как дьявол подойдет и где-то мысль пошлет, или где-то какие-то обстоятельства выстроит так, что человек впадает в смущение, и он начинает унывать. Он начинает теряться, он попадает в ситуацию, когда у него нет уверенности. Причина этого, если человек не уверен в спасении, причина этого всегда заключается в том, что он полагает свое спасение частично на себя. В этом наша проблема. В этом проблема всех людей или слабости всех людей. Но этот вопрос, как я уже сказал, сводится к значимости. Причина, почему мы так делаем. Причина, почему мы делаем такую смесь. В общем, по благодати, но частично
благодати
наши собственные
заслуги
от меня. Причина, почему мы так делаем, заключается в одной простой истине, в одном простом факте. Мы жаждем своей значимости. Мы хотим, чтобы такое важное дело, как это без меня оно освятится?
Как я уже сказал, если только
как это и я там не имею
ничего, благодати в спасении,
и все там абсолютно не от меня,
ясную, уверенную, стабильную жизнь.
Библия говорит, что не от меня.
Потому что
для
как
того,
только
вы честно посмотрите
на себя, люди яснее,
вы сразу же
увидите свои провалы.
Апостол Павел в 11 главе послания к римлянам,
как только вы честно столкнетесь
вот
со своей реальностью,
благодати,
вы сразу увидите, что
вы не дотягиваете до того, чтобы вашей праведности, ваших 2%, которые вы думаете, там должны быть обязательно примешаны, что ваших 2% будет.
Иначе
там
благодать
достаточно.
Не была бы уже благодатью.
В другом месте апостол Павел еще более конкретно подчеркивает, что спасение по благодати зависит от Бога настолько, что оно исключает всякую человеческую возможность хвалиться. Нам нужно это помнить. 1 Коринфянам 1 глава 28 стиха. «И незнатная мира, и уничиженная, и ничего не значащее избрал Бог». Заметьте, очень важная фраза. «Ничего не значащее избрал Бог». Это вопрос, с которым мы сталкиваемся постоянно. Мы-то постоянно претендуем на значимость. Даже уже будучи христианами, мы чуть-чуть позже коснемся. Здесь подчеркивается специально, что ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. То есть то, что значимо с человеческой точки зрения, в действительности, в Божьих глазах ничего не значит совершенно. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Господом». То есть с самой первой точки нашей жизни, когда мы вообще рассматриваем вопрос жизни и смерти, когда мы вообще рассматриваем вопрос вечности, так вот эта самая первая точка, она сразу берет свое начало в ключевом факте. Бог хочет убедиться, сделать так, чтобы мы не в какой форме, ни в каких вариантах не имели возможность хвалиться своими собственными достижениями и заслугами. Дети Божьи могут быть уверенными в спасении только потому, что оно абсолютно по благодати, что оно абсолютно не зависит от них самих, не зависит от их достижений, не зависит от того, каким образом они смогли бы его заслужить. Об этом много раз написано в разных текстах, я приведу всего несколько. Филиппийцам, 1 глава 6 стих. Апостол говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Еще одна ситуация, где русский текст не совсем точен, на мой взгляд. Время глагола «будет совершать», оно поставлено так, что мы можем... что можно предположить, или отсюда можно сделать вывод, будет пытаться совершать, но может еще и совершит или не совершит, еще не уверенно здесь. В действительности оригинальный текст там имеет совершенно другую конструкцию, где написано, этот глагол стоит в такой форме, которая гарантирует совершение. Посмотрите, ESV, English Standard Version, очень хорошо передает, очень точно передает это. «And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ». Очень ясно написано. Он доведет это до завершения в день Иисуса Христа. Вот почему мы можем быть уверенными. Потому что значимость не в нас, а значимость в Нем. Сила не наша, а сила Его. Достижения не наши, а достижения Его. Эта же истина подтверждена самим Иисусом Христом. Иоанна 10 глава с 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Некоторые люди говорят так, ну да, никто не похитит, это точно, а сам человек может выскользнуть из руки. Но эти люди игнорируют очень ясную фразу, которая впереди стоит. Посмотрите. «Я даю им жизнь вечную». И дальше ясно сказано. «И не погибнут вовек». Речь не идет только о том, что никто не похитит. Речь идет о том, что не погибнут. Это слова Иисуса Христа, которые невозможно игнорировать. Их просто невозможно просто взять и опустить, и не видеть их, или каким-то образом сделать вид, что ты их не знаешь, или что их нет. Они ясно написаны. Иисус Христос говорит, я даю им жизнь вечную. Не мы ее генерируем. Он ее дает. И только потому, что Он дает, только потому мы можем полностью на нее полагаться. Только потому мы можем быть уверены. Он объясняет дальше, почему. Смотрите, Бог не зависит ни от кого. Источник библейского спасения не зависит от каких-то внешних факторов. Здесь написано, никто не может похитить их из руки отца моего. Почему? Потому что отец больше всех. Он не зависит ни от кого. Все от него зависит наоборот. Он не зависит от обстоятельств. Он не зависит от мира духов. Он не зависит от людей абсолютно. Он больше всех. Он может гарантировать. В действительности только Бог и может гарантировать что-либо. Это то, что Иисус Христос говорит здесь в Евангелии Иоанна. «Отец мой, который больше всех их, Он дал мне их, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Ничто не может помешать действию Божьей спасающей благодати. Римлянам 8 глава с 38 стиха повторяется еще раз эта же истина. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». То есть нет ничего сильнее Бога, нет ничего даже сопоставимого с Ним по своим силам и возможностям. Бог абсолютно независим, и поэтому христиане могут полностью положиться на Него в своем спасении. Второй элемент, связанный со спасением, это неизменная природа спасения. Не только независимый источник спасения, но и неизменная природа. Это тоже важный элемент, который нам нужно понимать. Иначе, если мы его не понимаем, тогда мы можем прийти к трудности одной. Некоторые люди говорят, полагаясь на этом тексте или подходя вот тому тексту, который мы прочитали из Евангелия от Иоанна, 10 глава, они говорят, если это все так, значит тогда человек может грешить, делать, что хочет, и в рай попадешь. Но в действительности это не так. Причина, почему это не так, заключается в неизменной или неизменяемой природе спасения. Это очень важно понимать в одном целом, иначе у нас нарушится общая конструкция, правильная конструкция спасения. Спасение – это не приобретение чего-то. Очень важный факт. Быть спасенным не означает что-то приобрести. Вот у меня есть ручка в кармане. Вот эта ручка – это предмет, который не зависит от меня. То есть предмет – это не являющийся частью меня. Я ее положил в карман, но иногда я ее могу положить мимо кармана. И тогда я ее потеряю. Тогда она вот упала. А если я не заметил, то тогда и все, и нету больше ручки. Вот так люди некоторые представляют спасение. Они думают, что это какой-то посторонний предмет, который человек имеет, как пропуск в рай. Вот и нужно держать его крепко, чтобы потом, когда перед апостолом Петром там предстанешь перед райскими вратами, было что показать. Вот, пожалуйста, я приобрел вот такого-то числа, вышел на общение и принес покаяние. Многие представляют себе так. В действительности спасение совершенно отличается от этой концепции. Спасение – это перемена природы, радикальное изменение природы человека. Я это обычно объясняю таким примером. Когда вы что-то едите, едите любую пищу, что-то попало в ваш желудок, надеюсь, что это перевариваемое что-то такое, не какие-то вещи, которые невозможно переварить и иногда сегодня делают. Стенки желудка всасывают эти питательные вещества, которые обработаны там, претерпевают определенный процесс. Стенки желудка всасывают это и распределяют по всему организму. И уже через некоторое время тот хлеб, который вы съели, уже стал материалом в ваших мышцах, тканью вашей кожи, какими-то строительными элементами в ваших костях. И теперь уже вот эту пищу, которую вы съели, ее невозможно отделить от вас. Вы и эта еда уже одно целое. Вот почему некоторые говорят, человек представляет из себя то, что он ест. Это точно. Ну, смотрите, человечек маленький же, да, когда рождается. А потом он такой огромный. Откуда все это, вот это огромное? Только из одного источника. То, что попадало ему в рот. И все это постепенно перерабатывалось, росли кости, там, глаза расширялись там, и так далее, самые разные там, волосы, все-все-все элементы человеческой жизни. Человек – то, что он ест. Теперь давайте посмотрим эту аналогию, каким образом она касается духовного человека. Когда человек рождается свыше, нечто происходит с его внутренней духовной сущностью. Это не просто, некоторые люди говорят, Дух Святой поселяется в нем. Это не просто поселяется. Не просто так, что в человеческой личности есть одно место для его собственного духа, а здесь еще он в другую комнату или в этой же комнате просто рядом впустил еще Духа Святого. Не так, не такой концепт. Модель совершенно другая. Эту модель Иисус Христос называет рождением. Рождением свыше. Рождение свыше предполагает соединение двух природ. Природа человеческая, человеческий дух. В результате воздействия Святого Духа преображается таким образом, что получается совершенно новый человек. И Писание много раз говорит об этом. Одно из самых ярких мест – это беседа Иисуса Христа с Никодимом. Евангелие Иоанна, 3 глава, с 5 стиха. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Рождение свыше – это явление, которое происходит, как я уже сказал, под воздействием Духа Святого. Если вы помните Римлянам, 8 глава, 9 стих, там написано так. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если в человеке не произошло рождение свыше, он неверующий. Он может называться верующим, он может числиться верующим, он может быть активным верующим, но в действительности в Божьей системе координат, с Божьей точки зрения, он написано здесь, не может войти в Царствие Божие. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит апостол Павел. Это означает, что для того, чтобы человек был спасен, необходима радикальная перемена природы. И эта перемена природы что-то значит. Об этом было сказано еще в Ветхом Завете. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих, еще один текст, который мы часто читаем здесь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней. Речь идет о Новом Завете, который когда-то предназначен был Израилю, потом Израиль не принял его. Поэтому язычники стали причастниками этого Нового Завета. «Вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть речь здесь идет о том, что спасение связано с переменной, радикальной переменной природы человека, которая характеризуется тем, что она любит закон и любит Бога. Здесь так написано: «Вложу закон мой во внутренность их». Раньше закон был в стороне, закон был как стена вокруг, которая ограничила движение человека. Человек хотел перепрыгнуть через эту стену. Сейчас мы читаем: закон вложен во внутренность, в сердце написан. В следующей главе, в 32 главе Иеремии, 40 стих написано: «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть эта природа характеризуется не только тем, что слово она воспринимает, любит его и жаждет его, но и тем, что она боится Бога. Это характеристики новой природы. Есть еще один элемент, который хорошо подчеркивает. Заметьте, здесь написано: «чтобы они не отступали от меня». Израильтяне, они имели закон, имели договор вот этот, завет, который был заключен между Богом и Израилем, имели обетование, имели все необходимое для того, чтобы жить. Но они отступили. В этом была проблема Ветхого Завета. Конструкция Нового Завета совершенно отличается. Суть этого отличия, вот здесь написано: «Я теперь возьму этот вечный завет, заключу. Я не отвращусь от них». Он и не отвратился первый раз. Ну, дальше он говорит: «Я возьму страх мой и вложу в сердца их, я сделаю новую природу у них». Для чего? Чтобы они не отступали от меня. Раньше отступали, а теперь I will fix them. Я переделаю устройство. Я сделаю ключевое изменение в их природе, чтобы они боялись меня и чтобы они не отступали от меня. 1 Иоанна 3 глава 9 стих представляет новозаветнее объяснение того же самого. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его, то есть семя Божие, это новая природа, пребывает в человеке, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Речь идет о том, что человек не может пребывать в грехе. Я объяснял много раз этот стих и объяснял суть этого глагола, который говорит не о том, что человек не может никогда согрешить, а человек не может пребывать во грехе. Ясно написано. Это означает, если человек пребывает во грехе, если человек спокойно относится к греху, это означает, что семя Божие не пребывает в нем и что он не рожден от Бога. И, соответственно, говоря словами Иисуса Христа, если не рожден от Бога, не войдет в Царствие Божие. Значит, он не настоящий верующий. То есть это очень важный фактор. Это неизменяемая природа. Природа, которая действительно создана Богом. Римлянам 5 глава 17 стиха представляет еще одну деталь той же самой истины. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Заметьте, какая аналогия здесь представлена. Суть этой аналогии. Суть аналогии в следующем. Адам стал родоначальником всех людей. Все, кто произошли от Адама, обязательно умирают. Нет ни одного человека, который живет на земле, который бы не умер. Даже те, кто были воскрешены, потом опять умерли. Кроме Иисуса Христа. Теперь посмотрите. С этой же точностью, или даже с большей точностью, здесь написано «более того». С большей точностью апостол Павел, Дух Святой, гарантирует, что вот точно так, как все, кто произошел от Адама, обязательно умрут, вот точно так все, кто произошел от Иисуса Христа, обязательно будут жить. То есть, если человек рожден от Иисуса Христа, он обязательно будет жить. Так написано. С той же точностью, как каждый рожденный от Адама обязательно умрет. И в этом суть неизменности природы нового рождения, природы спасения. Как я уже сказал, что многие люди не хотят это принимать. Некоторым людям кажется, что это действительно угрожает, это угрожает чем-то. Кстати, эта проблема присутствовала еще в те времена, во время апостола Павла. В 3 главе послания к римлянам апостол Павел пишет о том, что его тоже обвиняли в том, что вот такое учение о благодати, об абсолютной благодати, оно приведет к вседозволенности, оно может привести к вседозволенности, что апостол Павел радикально отвергал. Послушайте с 5 стиха, 3 глава послания к римлянам, с 5 стиха. Если же наша неправда открывает праведность Божию, то что же скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по рассуждению человеческому. То есть он говорит от лица людей, которые ему говорят. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? И посмотрите дальше. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. То есть этот вопрос был непонятен многим людям, которые жили во время апостола Павла. Точно так же, как непонятен многим людям, которые живут сегодня. И, к сожалению, точно так же, как и в то время, так и в наши времена, существуют люди, которые, смотрите, злословят нас и говорят, будто мы так учим. Я сталкиваюсь с этим вопросом постоянно, когда начинаем приводить тексты Священного Писания, ясно говорящие о том, что спасение только по благодати. Люди говорят, если так, тогда греши и делай, что хочешь, и в рай попадешь. Нет, не так. Не греши. Священное Писание ясно говорит о том, что Божья концепция совершенно другая. И у нас нет просто никакого другого варианта. Здесь может возникнуть вопрос, а как быть с теми, кто, кажется, был верующим, но затем перестал быть таковым, погрузившись в греховную жизнь? Действительно серьезный аргумент. То есть тот факт, что человек в списках членов церкви, или он даже закончил семинарию и несет служение, не гарантирует, что он действительно верующий. Гарантирует только один факт. Если он ненавидит грех, если он не может пребывать в грехе. Вот почему апостол Иоанн очень конкретно и категорично говорит об этом в первом послании, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Иисус Христос подтверждает это. Многие придут пред именем Моим и скажут, Господи, Господи, мы многие дела творили. Он скажет, я никогда не знал вас. Он не скажет, что что-то я вас подзабыл. А что вы там в последнее время делали? Я плохо себя вел. Он им говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я знать вас не знал и слыхать не слыхал. Очень ясно сказано. Тот факт, что человек уходит от Бога, говорит о том, что человек никогда по-настоящему не был с Ним. 1 Иоанна 3:9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, не пребывает во грехе. Еще один вопрос. Как быть со многочисленными предупреждениями, библейскими предупреждениями об опасности от падения? Действительно, это очень логичный вопрос, и действительно в Библии очень много предупреждений о том, что существует опасность от пасти. Действительно, такая опасность существует. Вопрос только заключается в том, что Бог дает эти предупреждения с тем, чтобы Его дети могли послушать эти предупреждения и не отпасть. В этом-то и суть того, чтобы быть настоящим христианином. Посмотрите еще один очень важный вопрос, библейский вопрос, который нам нужно здесь понимать. Если вы помните, Иисус Христос жил на земле, и дьявол его постоянно атаковал. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос мог отпасть от Бога или нет? Сложный вопрос, да? Нет, я соподвижаю. Нет, почему? Потому что Он сам Бог. Он имеет Божью природу. Но здесь возникает тогда вопрос, а что ж тогда эти все искушения, они не имели никакого смысла, раз он все равно никогда отпасть не может? Что ж тогда дьявол его искушал? Вопрос заключается в одной простой вещи. Иисус Христос был Бога-человеком. И дьявол постоянно апеллировал к его человеческой стороне и говорит, ты хочешь есть, сотвори из этих камней хлеб. Ты хочешь славы, бросься с крыла храма, и на руках понесут тебя. Ты хочешь власти, поклонись мне, и все эти царства мира тебе будут принадлежать. Он апеллирует к человеческой стороне, и это реальное искушение, это реальная борьба, но его божественная сторона или божественная сущность никогда не допустит того, чтобы это действительно определило курс его жизни. Но семя Его, которое пребывает в Нем, семя Божие, пребывающее в человеке, оно не позволяет пребывать во грехе. Речь не идет о том, что человек, который спасен, он просто лежит на диване, поплевывает, или, может быть, в потолок, или, может быть, не просто лежит на диване, а еще идет куда-нибудь и делает какие-то плохие дела. И надеется, что он в Царствие Божие попадет. Так не написано. Написано по-другому. Написано, что все верующие люди, они вот эти все искушения преодолевают силою победившего нас. Римлянам 8 глава с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Смотри дальше, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Силой вот этого нового человека, Божьей природы, которая поселилась в нас, которая связывает нас с небесами. Это очень важная истина, которую нам нужно понимать. Именно поэтому Библия предупреждает христиан об опасности от падения, чтобы они крепче и теснее держались за Иисуса Христа, посредством чего они и будут сохранены для спасения. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Здесь ясно описан этот процесс, который имеет эти две стороны. Второе послание Петра. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях, вторая глава. Здесь написано так. Эти люди оставили прямой путь, 15 стих написано, оставили прямой путь, заблудились. Дальше 20 стих. «Ибо если избегший скверн мира через познание Господа Иисуса нашего Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Ясно, что эти люди, смотрите, у них какой-то процесс произошел. Они через познание Иисуса Христа избегли скверн мира даже. Они оставили какие-то грешные пути, но потом опять запутываются. «Лучше бы им не познать путей правды, нежели познавши обратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается по верной пословице. «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Проблема свиньи, проблема пса заключается в том, что хоть сколько ее ни мой, ее свиная природа любит грязь. Отмыли, отполировали, одели, там, приукрасили, на поводок привязали. Но как только ее отпустили, сразу же первым долгом, что она найдет, хорошую лужу, где побольше грязи. Вымытая свинья идет валяться в грязи. Причина, почему она это делает, в одной простой вещи заключается. Она любит грязь. Проблема всех этих людей заключалась в том, что природа их не поменялась, и поэтому они избегши скверн мира, отмыли их. Как только вот эта мойка перестала работать, они сразу же побежали туда, где они лежали до того, где они были в грязи до того. Очень ясное свидетельство, которое еще раз говорит о важности природы. Итак, важность новой природы. Итак, мы говорили о первой уверенности. Это уверенность в спасении. И она основана не на нашей собственной значимости, а на значимости Иисуса Христа, на значимости Бога. Это большой, сложный вопрос, который многие люди с трудом могут вместить в свое сознание. Но это абсолютно ясно представленная истина на страницах Священного Писания. Итак, наша уверенность в спасении заключается не в наших собственных заслугах, а в надежности Бога и неизменности природы Его спасения. Уверенность в жизни. Следующий вопрос. Люди, которые имеют спасение, спасение по благодати, они не просто уверены, что там, когда мы придем в небеса, там уже все будет хорошо. Это действительно, там все будет хорошо. И эту уверенность мы все имеем, это факт. Но Бог дает нам еще и уверенность в нашей собственной жизни здесь, сегодня. Эта уверенность исходит не из самовнушения, не от подъема, поднятия self-esteem или самооценки, или своей собственной значимости. Оно исходит из реальных фактов. Есть два очень важных факта, которые должны быть частью нашей жизни, чтобы мы могли понимать нашу значимость. Первое – это уверенность в Боге. Опять, мы приходим к этой точке. Когда мы оцениваем себя, мы ясно понимаем, что мы можем быть уверены только в одном, только в Боге. Это говорит нам о том, что значимость не в нас, а значимость в Нем. Плач Иеремии, 3 глава, 37-38 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Дети Божии уверены в том, что Бог полностью контролирует мир. Они уверены в том, что в мире ничего не происходит без Его ведома, без Его плана, без Его воли. Без того, что Он или планирует, или допускает. То есть, или же это действительно генерировано им, или допущено им. Заметьте, вот такая уверенность, она абсолютно лишает нас самоуверенности. Потому что, когда мы говорим о том, что все под Божьим контролем, это лишает нас контроля. Это лишает нас возможности быть уверенными в себе. Но это дает нам единственную возможность действительно иметь уверенность. Эти люди, они знают, что даже самые сложные и непонятные ситуации в их жизни, они находятся под Божьим строгим, выверенным контролем. Они находятся под действием Божьей воли, по Его плану развиваются, они дозволены. Римлянам 12 глава 2 стих помогает нам понять, что вот эта воля Божия, которая контролирует все, она совершенна, лучше нее нет вообще, не существует. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодно и совершенно». Наша беда заключается в том, что мы плохо ее знаем, и даже больше в том, что мы настаиваем на воле своей чаще, вместо того, чтобы доверяться воле Божией. Апостол Павел выражает эту уверенность прямо в 8 главе этого же послания, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот откуда наша уверенность, друзья. Конечно, это предполагает то, что Бог определяет, что такое благо, а не мы сами. Это предполагает перемещение значимости. Уже не я определяю, что правильно и неправильно, что хорошо и что плохо, а Он, я позволяю Ему, я соглашаюсь с Его определениями. Я принимаю то, что здесь написано. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Христиане доверяются Божьей воле, потому что они понимают, что значимость не в себе, не в своих собственных силах, а в Боге, в Его верности, в Его благе, в Его всемогуществе. Это то, в чем они уверены. Вот почему дети Божии, они способны не терять присутствие Духа даже в самых сложных обстоятельствах. Я понимаю, что каждый из нас сейчас смотрит и проверяет свою жизнь и вспоминает, а как я вел себя в тех сложных обстоятельствах или в других, или как я веду себя сейчас. Может быть, кому-то из нас сейчас приходится переживать сложные обстоятельства. В этом-то и суть нашей христианской жизни, что мы постепенно учимся видеть ценность все больше и больше в Боге, и мы учимся доверять Ему все больше и больше. И таким образом мы можем быть подобными апостолу Павлу, который выражал уверенность таким образом. Филиппийцам 1 глава 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот что значит значимость в Боге, а не во мне. То есть, если Бог прославится через это, то независимо от того, каким образом будет развиваться моя жизнь, я буду счастлив. Апостол Павел понимает истинную реальность. И не просто понимает, он принимает ее настолько, что он готов свободно смотреть в лицо смерти. Причем он живет так. Это не тот человек, который отчаялся и говорит, я умру за Иисуса Христа. Ему просто надоело жить. Есть такие люди. Это совсем по-другому. Этот человек подходит и говорит, надо жить, буду жить. Если Бог видит, что правильно будет, чтобы я умер сейчас, что я через это могу Его прославить, я готов умереть. Здесь речь идет о таких гигантских вещах, как жизнь и смерть, не говоря уже о каких-то простых вещах. Надо, чтобы я нашел сейчас работу. Хорошо, буду работать. Если пока Бог не дает работы, буду жить скромнее гораздо, буду выживать. И выживая, прославлю Его. И так в любой ситуации. Надо, чтобы вышла замуж. Выйду замуж и буду прославлять Бога через то, что я буду женой, буду матерью, может. Если Бог не даст выйти замуж, буду прославлять Бога, живя так. И любую ситуацию. Нужно, чтобы получить контракт. Прославлю Бога в этом. Отказали в контракте, потерял контракт. Прославлю Бога в этом. В этом свобода настоящих верующих людей. Они видят свою ценность в Боге, а не в своих конструкциях, желаниях, изобретениях, которые у нас есть. Это уверенность в жизни. Это не просто уверенность на словах, это уверенность в жизни, которая должна быть у каждого из нас, которую нам нужно культивировать, воспитывать, взращивать, чтобы мы могли по-настоящему жить. Второе. Не только уверенность в Боге, но уверенность в истине. Уверенность в Боге, она больше связана с тем, что я уверен, что в любой ситуации Бог поведет это к правильному решению. Уверенность в истине, она идет еще на шаг ближе к нам. Она касается того, что мы знаем, или мы можем знать в каждой ситуации правильный шаг, как мы можем и как мы должны действовать. Проблема людей, не знающих Бога, заключается в том, что они строят свою жизнь на основании своих собственных мнений. В этом их проблема. Вы знаете в чем? Они взяли и свое собственное мнение поставили на уровень истины. Причем, качество этого мнения оценивается не тем, истинно оно или нет, а тем, чье оно, мое или соседа. Если мое, то правильное, конечно. Это глупо, да? Это очень глупо. И таким образом люди строят свою жизнь. Но если они строят свою жизнь не на истине, они всегда проигрывают. Ну и что, что это твоя собственная ложь? Что это твое, что с того, что это твое собственное заблуждение, если это заблуждение? Пусть оно очень красиво тобой представлено, но если твое мнение не истина, оно плохое, оно неправильное. Ну, заметьте, как большинство людей так живут. К сожалению, мы часто так живем. К сожалению, у нас часто кошки шкребут, когда не по-нашему. Я встречаю людей, которые говорят, ну вот, что такое? Что не скажу, все неправильно. Ну, я не знаю, что такое, говори правильно. Люди думают, что истина определяется большинством голосов. Может быть, нужно научиться говорить правильно? Может быть, нужно научиться читать как правильно? Это очень часто в разных контекстах происходит. Наша цель, задача каждого христианина заключается в том, что человек, познавший Иисуса Христа, он видит одну важную цель. Перед ним задача стоит, не свое мнение утвердит. Он, наоборот, боится его. Потому что он знает, что здесь всегда присутствует дополнительный элемент, дополнительное давление, которое может подтолкнуть его посчитать то, что неправильное, правильным. И поэтому он всегда очень осторожно относится к своему собственному мнению. И он, наоборот, его тщательно проверяет, вникая в себя и в учение. И занимаясь этим постоянно, он тщательно его проверяет с тем, чтобы действительно знать истину. Псалом 1, первые три стиха, помните? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Заметьте, Давид представляет, что успех жизни человека непосредственно зависит от того, насколько его мышление и его действия построены на истине. И так везде. Самые разные вопросы. Это вопрос вашего собственного самочувствия, вашего ясного понимания или наличия покоя, мира в сердце. Вот посмотрите, если вы воспримете истину и построите свой внутренний мир на истине, вы будете иметь мир. Почему? Потому что Христос – наш примиритель, Христос – наша уверенность, Бог, контролирующий небо и землю, говорит, все содействует ко благу. Если мы воспринимаем эту истину – мы будем иметь мир. Если же мы воспринимаем разного рода ложь, которая с разных сторон. Вот здесь вот написано, посмотрите, из собраний развратителей приходит, там, с телевизора или с журнала какого-нибудь, или с каких-нибудь других еще людей, которые мыслят по-другому, которые мыслят неистиной и развращают разум. И тогда человек начинает бояться, начинает унывать, начинает паниковать в тех или иных ситуациях. Первое лекарство от беспокойства – это хорошая доза истины, которая вправит мозги, которая поставит на свои места все вещи, которые разбалансировались. Вот почему, если вы помните, когда Филиппийцам 4 глава апостол Павел говорит о людях, которые пребывают в беспокойстве, и потом он говорит, ну я говорю вам, помышляйте о том, что истина, и честно, и достославно дальше продолжает. Ну, это простая вещь, это самочувствие. Это любая другая сфера, это семья. Будет ли она построена поистине, будет ли иметь успех. Это работа. Это наш взгляд на наших друзей, на контакты, которые мы имеем, на то, как мы строим взаимоотношения и так далее. Все, что угодно. Все связано с истиной. Так вот, христианин, его жизнь простая. Христианин относительно простая, я имею в виду. Христианин может взять истину, и он точно знает, что в любой ситуации все, что ему нужно найти, каким образом эта ситуация характеризуется истиной. Причем не тем, чтобы как я думаю, а тем, как она действительно характеризуется. Почему? Потому что если я построю не так, как она действительно отражена в Писании, я обязательно проиграю. Опять-таки, это уверенность не в себе самом. Это уверенность в истине. Вот здесь вот и происходит вот эта ценность, вот этот shift, эта передвижка ценности. Если мы уверены в самих себе, тогда мы боремся за свое мнение. Если мы понимаем, что сила и действенность в истине, тогда мы настойчиво ищем ее для того, чтобы она стала руководителем нашей жизни. В Новом Завете апостол Павел подтверждает этот же принцип, говоря так, 2 Тимофею 3:16-17. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, апостол представляет практически то, что Давид сказал в первом псалме. Он говорит, что Писание, оно практически влияет на жизнь. Как оно влияет? Оно формирует наше мировоззрение для научения. Оно показывает нам нашу неправоту для обличения. Оно показывает, как исправить то, что неправильно, для исправления. И для наставления в праведности оно показывает, как жить вот так в праведной жизни дальше. И результатом этого, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Результатом этого будет полноценная, насыщенная, богатая жизнь. Друзья, наш успех в жизни напрямую зависит от того, насколько мы позволим истине Священного Писания действительно производить работу в каждой сфере нашей жизни, сфера за сферой. Немножко раньше в этой же главе апостол представляет другую категорию людей. Если вы помните, он говорит, знаешь же, что последние дни настанут времена тяжкие. Помните, третья глава начинается. Дальше описывает, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны и так далее. Это люди, которые видят ценность в самих себе. Но посмотрите, что о них сказано в 9 стихе этой же главы. Но они немного успеют. Их безумие обнаружится перед всеми. Вот у нас есть два варианта, два возможных варианта действий. Или же быть совершенным, как написано, полноценной, богатой личностью, или же написано немного успеть, потому что это безумие рано или поздно станет явным. Итак, для того, чтобы мы могли знать истинную ценность, Бог позволяет нам иметь уверенность в спасении, во-первых, нашу практическую уверенность в жизни, в реальных делах, которые просто пересекают весь спектр, каждый элемент нашей жизни. Последнее – уверенность в служении. Это еще одна очень интересная вещь. Дело в том, что если мы говорим о том, что вся ценность только в Боге, и у нас нет никакой ценности, то тогда какой смысл имеет наше служение? Какой смысл, что мы поем? Какой смысл, что мы проповедуем? Что мы что-либо делаем вообще? Ведь если я пылинка во Вселенной, которая вообще незаметна, что она где-то там копошится даже. Ее там нужно под гигантским микроскопом рассматривать, и то с трудом увидишь. Какой смысл, что эта пылинка там поет или не поет, или она где-то там затерялась вообще? Люди, исходя из этого, делают вывод, а зачем тогда нести служение, и как вообще можно нести служение? Когда мы говорим о этой концепции, когда мы говорим о сути того, что Бог действительно ни в чем не нуждается, это факт. Апостол Павел говорил об этом в своей проповеди в Афинах. Он говорит, что Бог, Он не нуждается в служении рук человеческих. Пророк Исаия говорит в 40 главе о том, что все народы вместе легче пустоты. То есть как пылинка, как то, что не имеет никакого веса. Это точно так. Если мы посмотрим на гигантские масштабы вообще всего того, что Бог сотворил, то действительно земля и все то, что там на ней, это все такая мелочь в Божьих глазах. Абсолютный факт. Но в действительности, когда мы посмотрим на то, как Бог спасает и как Бог дает нам возможность служить Ему, в действительности мы видим несколько другую картину. Дело в том, что служение Богу это то, что нужно не ему, а нам. Служение Богу – это удивительнейшая привилегия, которую Он дал нам по своей абсолютно незаслуженной нами любви. Он дал нам возможность, вот этим маленьким, ничтожным, ничего не значащим пылинкам, Он по своей милости дал нам возможность отражать Его славу. Он дал нам возможность стать инструментом в Его руках. И здесь опять вся ценность не в нас, а в Нем. Это очень важно понимать, друзья. Если мы этого не будем понимать, мы всегда будем сталкиваться со сложностями. Разного рода сложности. Наша беда заключается в том, что мы, служа Богу, нам трудно отказаться от того, чтобы продолжать думать о своей ценности. И поэтому мы постоянно сталкиваемся с тем, как меня восприняли или как меня воспримут. постоянно сталкиваемся, оценили ли меня достаточно или не оценили. Мы постоянно сталкиваемся с тем, каким образом или какую роль мое служение играет вот здесь для этих людей. Насколько оно замечено или отмечено и так далее. И как оно будет отмечено. Это касается всех, не только тех, кто поет. Абсолютно всех. Тех, кто что-либо в любой форме, каким образом, каким-либо образом делает на земле. Апостол Павел очень хорошо объясняет правильный подход к служению, который предполагает ценность в Боге, а не в нас. Мы сегодня в начале собрания читали эти стихи. Я еще раз прочитаю. 2 Коринфянам 4 глава с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Очень ясный подход. Павел подчеркивает, что он и его сторонники не себя проповедовали. Друзья, как только мы себя проповедуем, а мы себя проповедуем всегда, каждый раз, вы можете проверить, каждый раз, когда у вас не получилось сделать так хорошо, как вы хотели бы, и вас немножко кошкишкой будут, вот это уже немножко там было себя. Почему? Потому что Бог-то слышал ваше искреннее сердце, и Он-то воспринял это. А люди слышали то, что у нас не получилось. И поэтому мы видим, что мы там немножечко пострадали. И нас немножечко кошкишкой будет на душе. Начинает немножечко так обидно быть, потому что так происходит. В самых разных формах. Апостол говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Получилось сегодня хорошо, слава Богу. Не получилось, окей, хорошо, будем в следующий раз стараться лучше. Я вам скажу откровенно, я после каждой проповеди еду домой и вспоминаю, вот это нужно было немножко точнее сказать. А на это я потратил слишком много времени, и мне не хватило сказать то, что принесло бы больше пользы. Я постоянно над этим работаю. Окей, хорошо, да, я несовершенный проповедник. Это точно. Но я обращаюсь к этим словам. Я снова и снова говорю, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы. Рабы ваши для Иисуса. И причина, почему мы это делаем, не для того, чтобы мы, не потому, что мы увидели что-то ценное в себе и хотим себя продвинуть, а написано, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца вот этой своей благодатью. И она, просвещая нас познанием славы Божией, движет нас к тому, чтобы служить. Вот почему Павел мог не унывать. Вот почему он спокойно и уверенно нес служение в самых разных обстоятельствах. Посмотрите, это же глава с первого стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Друзья, я хочу попросить всех вас, пожалуйста, сделайте это счастью вашей жизни, чтобы вы могли вместе с апостолом Павлом говорить, что по милости Божией я несу то служение, которое я могу нести, и я не унываю. Не унывая от обстоятельств, которые вокруг меня, не унывая от того, что у меня сегодня получилось или не очень получилось. Он говорит, мы по милости Божией несем такое служение, но мы не унываем. Но вместо этого что мы делаем? Отвергнувши скрытые постыдные дела. То есть мы отвергаем все то, что действительно нечисто, что может повлиять каким-то образом на и испортить это служение. Дальше, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, мы, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Он знал, что его задача была не утвердить себя, а послужить инструментом для передачи божественной истины, чтобы эта истина произвела свою работу в душах людей. Вот почему он жил просто, открыто, не боясь мнений, не боясь того, что окружало его. У него была настолько, насколько Бог давал ему силы, он трудился, и он действительно стал одним из самых значительных Божьих инструментов. 1 Коринфянам 15:8 мы читали эти стихи совсем недавно. а после всех явился и мне, как некоему извергу, апостол говорит, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковью, но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, Бог даровал своим детям удивительную привилегию обрести свою ценность и значимость в нем так, что мы можем быть уверены в нашем спасении, мы можем быть уверены в жизни, и мы можем быть уверены в том служении, которое Бог дает возможность и дает привилегию нам нести. И от этого наша жизнь, она будет полноценная, она будет насыщенная и будет действительно максимально полезная.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!